Глава 8. Сражение длится 7 дней. Всю неделю наносятся и отражаются удары. Броски наталкиваются на оборону. Но все эти стычки происходят на поверхности. В то время как в самых глубинах взбаламученных вод безмолвно, как акулы, кружат Пауэлл и Агаст Эстейт, дожидаясь, когда начнется настоящая борьба. Переодетый в штатское, начальник патруля считал, что всего лучше захватить противника врасплох. Он подстерег Марию Бамон в театре во время антракта и к ужасу ее спутников вдруг заорал:
«Знаю я ваши штуки! Вы были в сговоре с убийцей! У вас все подстроено! Иначе для чего вы затеяли игру в сардинки? А ну выкладывайте все как есть!»
Золоченая мумия взвизгнула и убежала. Недотепа ринулся за ней в погоню, не подозревая, что в этот момент его тщательно и глубоко прощупывают. Тейту Ричу. Полисмен говорил правду. В его отделе Марию считают сообщницей убийцы. Рич Тейту. «Очень хорошо. Бросим ее на съедение волкам. Пусть полисмены заберут ее». И в результате мадам Бамон осталась без защиты. Убежищем она избрала не что иное, как биржу, главный источник доходов семейства Бамон. Там ее и обнаружил через 3 часа ретивый начальник патруля и припроводил в мясорубку, называемую отделом прощупывания побуждений. Он не знал, что, спрашивая Марию, начальник отдела переговаривался с сидевшим в смежной комнате Пауэллом. Пауэлл своим секретарям. Она нашла эту игру в старинной книге, подаренной ей Ричем. Книга, возможно, куплена в столетии. У них бывает такой товар. Сообщить всем агентам. Купил ли он книгу случайно? Проверить также Грэхэма, оценщика. Выяснить, как получилось, что единственный в книге удобочитаемый текст оказался описанием игры в сардинки. Старый Мосс все это пожелает знать. И, наконец, где девушка? Переодетый в штатское автоинспектор был сторонником обходных маневров. Явившись в аудиокнижный магазин «Столетия», он стал конючить.
«Мне нужны старые книги с описанием различных игр. Что-нибудь вроде той, которую у вас спрашивал на той неделе мой закадычный друг Бен Рич».
Тейт Ричу. Прощупывание показало, что их интересует купленная вами для Марии книга. Рич Тейту. «Там все шито-крыто. Пусть проверяют. А я займусь вплотную поисками этой девушки». Служащие магазина «Столетия» так обстоятельно отвечали на деликатные расспросы недотёпы, что почти все покупатели, потеряв терпение, ушли. Остался лишь один. Сидя в углу, он увлекся прослушиванием музыкальной записи и не заметил, что рядом с ним нет никого из продавцов. Никто не знал, что слух Джексона Бека был совершенно невосприимчив к музыке. Пауэлл секретарям. По всей вероятности, Рич нашел эту книгу случайно. Наткнулся на нее, когда искал подарок для Марии Бамон. Сообщить всем агентам. И где эта девушка? На совещании в рекламном агентстве, занятом распространением прыгунов монарха, единственный в своем роде семейный аэромобиль, Рич выдвинул новую программу рекламирования.
«Вы обратили внимание, — сказал он, — что люди всегда очеловечивают окружающие их предметы, наделяют их человеческими чертами, придумывают им ласковые прозвища, да и обращаются с ними, как с комнатными животными. Покупатель охотнее приобретает прыгуна, если тот внушит ему какую-нибудь приязнь. Ему плевать на мощность и на скорость. Он хочет любить свою машину.
Есть, мистер Рич, учтем.
Нашего прыгуна нужда человечек, продолжал Рич. Объявим конкурс на звание прекрасной покровительницы прыгунов-монарха. Тогда в воображении наших покупателей и машина как бы будет олицетворять свою прекрасную покровительницу.
Великолепно! Вскричал руководитель агентства. Мистер Рич, это идея глобального размаха. Нам с нашими идейками до вас, что до небес.
Немедля приступите к поискам прекрасной покровительницы прыгунов. Включите в это дело всех продавцов и камевояжеров. Прочешите весь город. Мне эта девушка представляется так. Лет около 25. Рост выше среднего. Вес фунтов 120. Хорошо сложено, обаятельно.
Есть, мистер Рич, учтем.
Пусть она будет блондинка с темными глазами. Полные губы, красивый нос. Вот тут я набросал ее воображаемый портрет. Ознакомьтесь, размножьте и передайте вашим огольцам. Того, кто найдет такую девушку, как я задумал, ожидает повышение.
Тейт Ричу. Я прощупал полицейских. Они собираются подослать в монарх своего человека, чтобы выявить связи между вашими и оценщиком Грэхэмом.
Рич Тейту. Пусть их. Связи между нами нет. И к тому же Грэхэм укатил из города. Нечего сказать, додумались. Я считал Пауэлла умнее. Очевидно, я его переоценивал.
Переодетый в штатское сержант в порыве служебного рвения решил прибегнуть к услугам пластической хирургии. Не теряя времени, он обзавелся новенькой физиономией монгольского типа и устроился на службу в бухгалтерию фирмы «Монарх», где рассчитывал обнаружить финансовую зависимость, связывающую оценщика Грэхэма с Ричем. Ему и в голову не приходило, что его намерение было сразу же прощупано начальником отдела найма, который сообщил об этом выше, а выше только усмехнулись. Пауэлл секретарям. Наш остолоп пытался разыскать следы взяточничества среди финансовых отчетов монарха. Это заставит Рича потерять к нам уважение на 50% и, соответственно, сделает его на 50% уязвимее. Сообщить всем агентам. Где девушка?
На заседании редакционной коллегии Ауэр, единственной на земле ежечасной газеты, 24 выпуска в сутки, Рич объявил о новом благотворительном начинании монарха.
«Мы назовем его «Убежище», — объявил он. «Мы предлагаем помощь, уход и пристанище миллионам несчастных этого города, попавшим в беду. Если вы лишились крова, потерпели банкротство, стали жертвой шантажа или мошенничества, если вы чего-либо боитесь и не знаете, куда обратиться, если вы в отчаянии, вспомните об убежище».
«Потрясающий почин», — сказал главный редактор. «Но вы ухлопаете на него уйму денег. Зачем вам это?»
«Для рекламы», — огрызнулся Рич. «Напечатать в ближайшем же выпуске, ясно?»
Рич вышел из редакции, спустился на улицу и вошел в кабину видеофона-автомата. Он позвонил в зал отдыха и дал подробные распоряжения Эллери Уэсту.
«Пусть в каждой конторе убежища сидит ваш человек. Немедленно пересылать мне описание и фото всех посетителей. Вы слышите, Эллери? Тотчас же пересылать, ни секундой позже».
«Я ни о чем не спрашиваю, Бен, но сожалею, что не могу вас
прощупать». «Я, кажется, вызвал ваше подозрение?» — вспыхнул Рич.
«Нет, просто любопытство».
«Боритесь с ним, оно к добру не приведет».
Когда Рич вышел из кабинки, какой-то нескладный субъект ринулся к нему как одержимый.
«О, мистер Рич, что за счастливая случайность? Я только что услышал об убежище. И как раз подумал, что интервью с инициатором этой восхитительной новой компании представляет большой человеческий интерес для...»
«Счастливая случайность!»
Чудаковатый тип был знаменитый СПР-репортер из Industrial Critic.
«Наверное, выследил его и...» «Ах ты, камбала, не в обла, смотри в оба, смотри в оба!» «Мне нечего вам сообщить», — промямлил Рич. «3-2 раз, а ну еще 3-4 горячо!»
«Какие воспоминания детства породили в вашем сердце острую жажду?»
«И когда сказал 4, получил синяк под глаз».
«Был у вас в жизни случай, когда вы не знали, куда обратиться?» Вам угрожала смерть, убийство или, может...
Ах ты, Камбала, не в обла, смотри в оба, смотри в оба!
В этот момент к стоянке подлетел общественный прыгун. Рич нырнул в него и скрылся. Тейт Ричу. Полиция всерьез занялась поисками Грэхэма. Вся их лаборатория ищет оценщика. Не знаю, что там взбрело Пауэллу в голову, но он явно взял фальшивый след. По-моему, наш коэффициент безопасности возрастает. Рич Тейту.
Мы сможем чувствовать себя спокойно только тогда, когда найдем девушку.
Маркус Грэхэм скрылся в неизвестном направлении, задав немало хлопот 6 недоделанным роботам-следопытам. Их недоделанные создатели ринулись каждый вслед за своим детищем в разные части Солнечной системы. Маркус Грэхэм тем временем прибыл на Ганимед, где на аукционе антикварных книг, проводимом с бешеной скоростью еще почем аукционщиком, его застукал Пауэлл. Примитивные старинные книги, распродававшиеся с аукциона, были получены из библиотеки Дрейка, обширного поместья, унаследованного Беном Ричем от матери. Их появление на книжном рынке явилось полной неожиданностью. Пауэлл побеседовал с Грэхэмом в фойе аукциона, расположенного против хрустальной стены космического порта. Вокруг простиралась арктическая тундра Ганимеда, и почти все черное небо заполнял перепоясанный красновато-коричневый силуэт Юпитера. Затем Пауэлл отправился обратно на Землю, и за 2 недели пути чары красотки-стюардессы заставили нечестивого Эйба проявить себя не с лучшей стороны. Пауэлл вернулся в свою штаб-квартиру в довольно подавленном настроении. И фигли, мигли и провернул, скабрезно перемигивались. Пауэлл секретарям. Номер пустой. Не знаю, для чего понадобилось Ричу спроваживать оценщика на Ганимед.
Бэк Пауэллу. Что выяснилось насчет книги?
Пауэлл Бэку. Рич купил ее, отослал на оценку и преподнес в подарок. Книга была в скверном состоянии. Поэтому единственной игрой, которую могла выбрать Мария, оказались сардинки. Для Моза этого, конечно, недостаточно. Уж я-то знаю, как работают мозговые извилины этой машины. Вот черт! И где, наконец, девушка?
Трое переодетых в штатское агентов один за другим попытались подъехать к мисс Даффи Уик. Один за другим были разбиты на голову и с позором удалились. Тогда за дело принялся сам Пауэлл. И, встретившись с мисс Уик на Бале 4000, совершенно очаровал ее.
Пауэлл сотрудником. Я говорил с Эллери Уэстом из «Монарха», и он подтверждает показания мисс Уик. Уэст и в самом деле жаловался Ричу на картежников. Похоже, что Рич случайно подцепил этот мыслеблок, когда заказывал антикартежные куплеты. Что выяснено о штуковине, которой Рич заколдовал охрану, и где эта девушка?
В ответ на злобные нападки и насмешки прессы комиссар Крэб устроил пресс-конференцию для избранного круга журналистов, которым сообщил, что криминалистическими лабораториями разработана новая техника расследования. «Это позволит, — сказал комиссар Крэб, — справиться с делом Де Куртне в 24 часа. Фотографический анализ зрительного пурпура, находящегося в глазу покойника, позволит воспроизвести портрет убийцы. Ученые, работающие над проблемой родопсина, будут опрошены полицией».
Рич, которому совсем не улыбалось, чтобы допросу полицейских подвергся Уилсон Джордан, физиолог, создавший для монарха ионизатор родопсина, позвонил Кена Кизарду и попросил помочь ему выманить доктора за пределы планеты. Чтобы это осуществить, Рич изобрел одну уловку.
«У меня есть имение на Калиста», — сказал он. Я ликвидирую свое право владения и подстрою так, что юридически Джордан сможет претендовать на него.
«А я его об этом извещу?»
— брюзгливо спросил Кизард.
«Нет, лучше действовать не так открыто, Кена. Чтобы не наследить, сделаем так. Вы позвоните Джордану, притворившись, что хотите нагреть на этом деле руки. А остальное пусть он выясняет сам».
Вскоре после этого разговора Уилсону Джордану позвонил какой-то неизвестный и сделанным равнодушием брезгливым голосом спросил, не продаст ли доктор Джордан по умеренной цене свою долю поместья Дрейк на Каллиста. Брезгливый голос показался подозрительным доктору Джордану, отродясь не слыхавшему о поместье Дрейк, и он позвонил своему адвокату. Так он узнал, что только что сделался претендентом на 500 000 кредиток. Через час ошеломленный физиолог вылетел на Каллиста. Пауэлл секретарям. «Одного мы спугнули. Думаю, что именно от Джордана мы сможем узнать все, связанное с родопсином. Доктор Джордан – единственный из ученых, работающих в области глазной физиологии, который скрылся после заявления, сделанного на пресс-конференции комиссаром Крэббом. Передайте Бекку приказ разыскать Джордана на Каллиста и все выяснить, что слышно о девушке». Между тем, давно уже неприметно включилась в работу вторая линия операции «Недотепа» и «Ловкач». В то время, когда Рич, посмеиваясь, наблюдал за перипетиями панического бегства Марии, из юридического отдела «Монарха» весьма искусно выманили на Марс молодого способного адвоката. И он втихомолку... Между тем, давно уже неприметно включилась в работу вторая линия операции «Недотепа» и «Ловкач». В то время, когда Рич, посмеиваясь, наблюдал за перипетиями панического бегства Марии, из юридического отдела «Монарха» весьма искусно выманили на Марс молодого способного адвоката и втихомолку придержали его там, предъявив устарелое обвинение в безнравственности. Служебные обязанности молодого юриста выполнял тем временем двойник, с которым они были схожи, как две капли воды. «Тейт Ричу, проверьте ваш юридический отдел. Не могу прощупать, что там происходит, но дело нечисто. Это опасно». Под предлогом текущей проверки Рич пригласил СПР-инспектора 1 по определению квалифицированности кадров и установил подмену. Тогда он обратился к Кена Кизарду. Слепой крупье сыскал субъекта, который тут же подал в суд жалобу на способного молодого юриста за злоупотребление служебным положением. Так безболезненно и благовидно была пресечена связь двойника с монархом. Пауэлл секретарям. «А черт! Снова опростоволосились. Рич захлопывает у нас прямо перед носом все двери. Продолжаем операцию «Недотепа» и «Ловкач». Узнайте, кто добывает для него сведения. И, кстати, узнайте, наконец, где эта девушка». Пока переодетый в штатское сержант с благоприобретенной азиатской физиономией рылся в бухгалтерских отчетах монарха, в лабораторию компании вернулся из больницы пострадавший во время взрыва сотрудник. Он возвратился на неделю раньше срока и, хотя был весь в бинтах, стремился поскорее приступить к работе. Добрый старый монархистский дух. Тейт Ричу. «Я, наконец, их раскусил. Пауэлл не так глуп. Он ведет расследование по двум линиям параллельно. Не обращайте внимания на ту, что заметно. Следите за скрытой. Я прощупал, что с больницей что-то нечисто. Проверьте». Рич проверил. Проверка заняла 3 дня. А затем он снова позвонил Кена Кизарду. Сразу же после этого в лабораторию монарха наведались взломщики, которые унесли с собой на 50 000 кредиток лабораторной платины, перевернув все вверх дном и приведя в негодность секретный отдел. Вскоре выяснилось, что забинтованный энтузиаст-лаборанта оказался самозванцем. Его разоблачили и как сообщника грабителей передали в руки полиции.
Пауэлл сотрудникам. Иными словами, нам не удалось доказать, что Рич взял ионизатор родопсина из своей собственной лаборатории. Ума не приложу, как ему удалось разловкачить нашего ловкача. Обе наши линии слежки перекрыты. И где, наконец, девушка?
В то время как Рич потешался над нелепой погоней роботов за Маркусом Грэхэмом, дирекция «Монарха» приветствовала континентального налогового инспектора СПР-2, давно уже собиравшегося отследовать документацию компании «Монарх». Предприятие общественного пользования Incorporated. В числе помощников инспектора была щипачка, состоявшая при шефе в качестве негра. Она писала для него отчеты. Эта особа привыкла выполнять специальные задания, главным образом задания полиции.
Тейт Ричу. «Помощники нашего инспектора не вызывают у меня доверия. Будьте осторожней».
Рич злорадно усмехнулся и передал помощникам инспектора открытую документацию. После этого он отправил своего старшего шифровальщика Хессапа в обещанный отпуск на космическую ривьеру. Хессап любезно согласился прихватить с собой среди обычных фотопринадлежностей маленькую кассету с проявленной пленкой. В кассете содержалась секретная документация монарха, помещенная в термоизоляционную оболочку. Чтобы не испортить запись, пленку следовало вынимать совершенно особым способом. Единственный запасной экземпляр пленки находился в доме Рича, в его недоступном сейфе.
Пауэлл сотрудникам. «Пожалуй, это конец. Но все-таки пошлите вслед за Хессапом два хвоста, ловкача и недотепу. Возможно, он увез с собой серьезные улики. И Рич, наверное, позаботился, чтобы они не попали к нам в руки. Полный провал, скажу я вам. Старина Мост наверняка скажет то же самое. Да вы и сами видите. Силы небесные. Куда же, наконец, девалась чертова девчонка?»
Как на анатомической схеме кровеносной системы, где артерии нарисованы красным, а вены синим, по городу раскинулись две сети, заброшенная Пауэллом и заброшенная Ричем. Ректорат Эсперлиги сообщил приметы Барбары де Куртне инструкторам и студентам. Те передали их своим друзьям, затем друзьям друзей, знакомым, сослуживцам. Из казино Кизарда запрос пошел гулять от крупье к игрокам, к шулерам и к гангстерам, к мелким воришкам, к хулиганам и жуликам и их дружкам, еще не успевшим перешагнуть грани закона. В пятницу утром Фред Дил, СПР-3, проснулся, встал, принял душ, позавтракал и отправился на службу. Он работал старшим дежурным по этажу в межпланетном банке на Мейден Лейн, обменивающем марсианскую валюту. На станции пневматической дороги Фред задержался, чтобы купить сезонку, и перекинулся словцом с девушкой из справочного СПР-3, которая сообщила ему о поисках Барбары де Куртне. Ее телепатически переданный портрет запечатлелся в его памяти как моментальный фотоснимок. Головка, обрамленная кредитными билетами. В пятницу же утром с ним Ази проснулся, разбуженный громкими воплями. Хозяйка дома, Чука Фрут, требовала, чтобы с ним заплатил, наконец, за квартиру.
«Да отстань ты, Чука!» — отругивался с ним. «Мало, что ли, ты гребешь монет с этой своей желтоволосой психопатки, которую ты на медне подцепила. Этот наш рэкет с привидениями в подвале — чистые золотые прииски. Чего ж ты от меня-то хочешь?»
Чука Фрут возразила на это, что «А. Девушка с желтыми волосами совсем не сумасшедшая. Она настоящий медиум. Б. Сама она, Чука, не занимается рэкетом. Она гадалка с патентом. В. Если он с ним не рассчитается сегодня же за кров и хлеб, которыми бесплатно пользовался полтора месяца, то она, Чука, сумеет предсказать его судьбу без всяких затруднений. С ним вылетит на улицу». ним вылез из постели и, так как он был уже одет, сразу отправился в город раздобыть несколько кредиток. Было еще слишком рано для того, чтобы идти в казино к Кизарду и пытаться что-то выклянчить у более удачливых клиентов. С ним хотел проехать Зайцем на пневматичке, но щупач-кондуктор его выгнал, и пришлось идти пешком. До судной кассы Джерри Черча был порядочный конец, зато в кассе лежало заложенное с ним золотое карманное пианино, украшенное жемчужинками, и он надеялся упросить Джерри выплатить ему еще хоть соверен в счет залога. Черч куда-то ушел по делу, а приказчик ничего не мог сделать для Снима. Они немного поболтали. Сним поплакался приказчику на старую коргу-хозяйку. Сам окупается в деньгах с тех пор, как завернула этот свой новый гадальный рэкет с призраками. Да еще его пытается доить. Толстокожий приказчик не раскошелился даже на чашку кофе. Сним ушел. Когда в кассу ненадолго заглянул Джерри Черч, весь день, как безумный, колесивший по городу в поисках Барбары де Куртне, приказчик рассказал ему о посещении Снима и об их разговоре. То, чего приказчик не смог рассказать, Черч прощупал. Чуть не свалившись в обморок, он с трудом добрел до телефона и позвонил Ричу. Рича нигде не было. Черч судорожно перевел дыхание и позвонил Кена Кизарду. Снима тем временем начинало охватывать чувство отчаяния. Оно и натолкнуло его на шальную мысль – попытать счастья в каком-нибудь банке. Сним поплелся на Maiden Lane. Будучи человеком недалеким, он избрал полем своей деятельности межпланетный банк, где обменивалась марсианская валюта. Банк выглядел старомодным и провинциальным. Сним не знал, что только очень богатые и могущественные учреждения могут позволить себе иметь вид совсем неказистый. Сним вошел в банк, пересек заполненный людьми центральный зал, направляясь к конторкам, которые длинным рядом выстроились против касс, и потихоньку стащил толстую пачку бланков и авторучку. Когда Сним выходил из банка, Фред Дилл мельком взглянул на него и небрежно махнул рукой своим подручным. «Видали поганца?» Он указал на Снима, проскользнувшего через главный вход. «Этот тип собирается провернуть махинацию с перерасчетом».
«Задержать его, Фред?»
«А что толку? Не выйдет у нас. Он полезет куда-то еще. Пока не вмешивайтесь. Возьмем его с поличным. Тогда хоть будет за что его притянуть. Пусть отдохнет, голубчик. В Кингстоне места хватит».
Не подозревая об этом разговоре, Сним притаился у входа в банк, внимательно наблюдая за кассами. У кассы Z стоял какой-то важный господин. Кассир вручал ему крупные пачки бумажных денег.
«Вот бы эту рыбку ему на крючок!»
Сним торопливо сбросил пиджак, закатал рукава рубахи и сунул ручку за ухо. Когда рыбка, пересчитывая деньги, выплыла из банка, Сним незаметно подкрался сзади и тронул свою жертву за плечо.
«Извините, сэр», — заговорил он бойко, — «я из отдела Z. Боюсь, что наш кассир по ошибке обсчитал вас. Вы, может быть, вернетесь, чтобы мы произвели пересчет?»
Помахивая пачкой бланков, Сним грациозно вымел деньги из-под рыбкиного плавника и повернулся ко входу в банк.
«Пожалуйте сюда, сэр», — пригласил он услужливо. «Вам не додали целую сотню кредиток».
Когда удивленный вкладчик двинулся следом за ним, Сним деловито прошмыгнул в зал и, смешавшись с толпой, направился к боковому выходу. Он бы наверняка успел благополучно смыться, прежде чем рыбка уразумела, что попалась на удочку. Но тут вдруг чья-то грубая рука сгробастала Снима за шиворот, резко крутнула, и он оказался лицом к лицу с дежурным по этажу. В одно мгновение в сознании Снима промелькнули потасовка, побег, взятка и суд. Кингстонский госпиталь, старая сука Чука Фрут со своей желтоволосой призрачной девкой,
карманное пианино и тот ротозей, у которого он его свистнул. Потом он скис и расплакался.
Щупач дежурный отшвырнул его к другому служащему в форме и закричал: «Подержите-ка его, ребята! Ну, братцы, я разбогател!»
«За этого огарка полагается награда, Фред?»
«Не за него, а за то, что у него в башке. Я иду звонить в лигу».
В конце дня, в пятницу, почти в один и тот же момент, Бен Рич и Линкольн Пауэлл получили совершенно одинаковое сообщение. Девушку, соответствующую описанию Барбары де Куртне, можно найти у гадалки Чуки Фрут, 99, бастион Уэст Сайд.